представила нам Лиля Пальвелева. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме открыл новую экспозицию мемориальной квартиры историка, географа и этнолога Льва Николаевича Гумилева, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Вся жизнь знаменитого историка, сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева, прошла в коммуналках в чужих углах. В своей единственной отдельной квартире на Коломенской улице Лев Гумилев прожил последние 2,5 года своей жизни с 1990 по 1992. И сегодня она выглядит почти так же, как и при жизни ее хозяев, Льва Гумилева и его жены Натальи Викторовны, которая приложила все возможные усилия, чтобы сохранить ее для нас. Когда входишь, сразу видно – это обычная квартира бедного советского интеллигента. Дешевые старенькие обои, сборная мебель, потертое покрывало на диване. Безделушки на полках, неровно поставленные книги, какие-то неуловимые мелочи как будто указывают на то, что обитатели квартиры где-то рядом, так на минуточку вышли. Говорит заведующая музеем квартиры Льва Гумилева Марина Козырева.
Квартира эта, прямо скажем, не за заслуги Льву Николаевичу дана, а просто потому, что он в 89 году еще жил на Большой Московской улице, и стали строить станцию метро Достоевская, и дома рядом начали давать трещины, там, проседать, и их дом начали расселять. И Лев Николаевич получил вот эту двухкомнатную квартиру, сюда его привезли, прямо из больницы, 4 января 90 года. Вот особенно эта комната, здесь осталось все практически, как было при нем. Вот эта вот стенка, диван и стол журнальный, это куплено специально, но сохранился уникальная совершенно вещь, стол, который Лев Николаевич купил для своей первой комнаты на Московском проспекте, 12,5 квадратных метров, купил его в комиссии. И стол этот занял всю ширину комнаты. Кресло сосед сделал, Льву Николаевичу собрал на помойке. Помните, выбрасывали хорошую мебель?
В столе до сих пор лежит поразительное свидетельство времени и той обстановки, в которой жил этот человек. История эта довольно известная. Лев Гумилев, обладавший замечательной памятью и наизусть знавший, где какая бумажка у него лежит, стал замечать, что когда он возвращается в квартиру после отлучек, многие книги и рукописи лежат не на своих местах. Тогда он, уходя, стал оставлять на столе записку. «Начальник Шманая, клади на место и книг не кради».
На столе целая экспозиция. В зависимости от того, чем он занимался, у него менялись то восточные мотивы, то монгольские какие-то или китайские. Он просто открыточки собирал, ему присылали письма, ему очень нравились, и в ящике стола лежит целая пачка. Или это были, скажем, какие-то русские, там, битвы суздальцев с новгородцами, виды русские.
Я смотрю, вообще стол совершенно живой. Очки лежат на книге, подсвечники со свечками.
Здесь стоят подарки многие. Картинки, скажем, вот Ромео и Джульетта, это латышский художник, он сидел с Львом Николаевичем в лагере и вот подарил ему свои акварели. В середине балерина в розовом и карельская деревушка, это картинки Натальи Викторовны, жены Льва Николаевича. Она была художница. Надо сказать, то, что здесь музей, это огромное ей просто спасибо, потому что это ее заслуга. Она через 2 года после смерти Льва Николаевича уехала в Москву и просила меня заняться устройством музея, а меня просто потому, что мы с Львом Николаевичем давно знакомы и семейно. Он сидел в лагере в Норильске с отцом моего мужа вместе.
О чем бы ни рассказывала Марина Козырева, я все не могу отвести глаз от письменного стола, где на самом краю на толстой книге «Хунны» лежат очки, и где рядом с узорной пепельницей подарком Ахматовой протянулся длинный стебель большой чугунной розы. В центре странная лампа, явно самодельная, абажур такой кривоватый, с красными драконами.
Лампа из собранных деталей сосед сделала на Большой Московской. Абажур разрисовывала Наталья Викторовна. Это не просто так вот рисунок, а это узоры с пазырыкского ковра. Лев Николаевич участвовал, работая в Эрмитаже, в горно-алтайской экспедиции и раскапывал третий пазырыкский курган. И это как бы вот напоминание ему об этом.
Звериный рисунок, да.
И такой... Наталья Викторовна сама эту бумагу вощила с двух сторон по рисунку, чтобы она не горела. Потому что предыдущий абажур, он сгорел, и детали его сохранились у нас.
И еще над столом висит икона с лампадкой.
Ну, Лев Николаевич был верующий человек.
Кто здесь бывал в этой квартире?
Друзья приходили, ученики приходили. И есть 2 набора фотографий, где Лев Николаевич сидит, как раз принимает монголов, пришедших к нему, и они его фотографировали. И еще казахи приходили, тоже фотографировали, он книги дарил.
На книжной полке солдатский котелок, с которым Лев Гумилев дошел до Берлина. А на стене, кроме фотографий мальчика Левы с отцом и матерью, еще один подарок Ахматовой.
У него висело еще на Московском проспекте, тоже вот так же у стола был уголочек, посвященный отцу, висела там вот эта картинка. И я спросила Льва Николаевича как-то, Лев Николаевич, это что? Он сказал, а это персидская миниатюра. Сохранялось письмо мамы, она пишет ему за месяц до выхода из лагеря, в апреле 56-го года. Лева, мне подарили прелестную персидскую миниатюру невиданной красы. Вокруг нее надпись из Корана, видимо, позднейшая. Недавно приглашенный для этого специалист прочел и перевел ее. И вот когда он вышел, она ему подарила и пепельницу, и вот эту картинку. И она всегда у него висела. И знаете, только после смерти Натальи Викторовны, когда сюда привезли контейнер с вещами из московской квартирки ее, стало понятно, почему он так ею дорожил, и почему мама писала, почему мама подарила. Потому что у Гумилева есть стихотворение «Персидская миниатюра». «Когда я кончу, наконец, играть в каш-каш со смертью хмурой,
то сделает меня творец персидскую миниатюру». Точно, да.
Это была для них как бы связь.
Такой зашифрованный подарок.
Да, конечно.
Уж просто мороз по коже, действительно, когда смотришь. Фотография, конечно, и Гумилева.
А эту фотографию в 86-м году ему прислала Ида Напельбаум с такой запиской письмом, что «Лев Николаевич, вам, наверное, приятно будет получать в день рождения, там, столетия вашего отца, фотографию моего отца от ученицы вашего отца». Потому что и она, и Фредерика Напельбаум ходили в Гумилеву учиться писать стихи.
Конечно, квартира не совсем та же, что была когда-то. Кабинет тот же, кухня, отчасти прихожая, и это очень важно. Входишь и понимаешь, это дом. На одной стене прихожей старые книжные полки, а вот на другой, теперь после реконструкции, собственно, музейная часть. Здесь начинается маршрут по жизни Льва Гумилева от рождения до смерти.
Свидетельство о крещении, фотография дома в Царском селе, который погиб во время войны, сгорел. Единственная семейная фотография, слайд-шоу в электронных рамках, жизнь в Царском селе, детские фотографии, родители и все прочее. Это дом из усадьбы Слепнева, в котором Лев Николаевич часть детства провел до школы. Он сохранился, этот дом, его перевезли в село Градница. Наверху фотография Лёвы школьника, который переезжал из Бежецка с бабушкой навестить, в частности, маму. А внизу это представители интеллигенции города Бежецки. И вот эти два человека были учителями Льва Николаевича в Бежецкой школе. Александр Михайлович Переслегин и Михаил Михайлович Переслегин. И вот этот любимый учитель, который учил Леву истории, обществоведению, философии, Лев Николаевич переписывал с ним до самой его смерти. Дом благополучный, где его любили бабушка, которая заменила ему маму и, собственно, была крестной матерью. А это уже третий арест и второй лагерь. Это Норильск. Фотография 42-го года, это нам подарили из Норильска. Документ, говорящий о том, что его переводят из шахты на какое-то время поработать в химическую лабораторию. Книга Хунну первая написана полностью в лагере. Он чувствовал, по-видимому, что он может умереть, и написал потрясающий документ для оперуполномоченного или следователя. Просит, что в случае его смерти рукопись не выбрасывайте, отдайте ее в архив Института востоковедения, с тем, чтобы студенты и аспиранты могли ее пользоваться. И там такая фраза. «Имя мое можно не употреблять. Я люблю нашу науку больше, чем свое тщеславие. В конце концов, готические соборы строили безымянные мастера. Я согласен быть безымянным мастером науки».
А на стене напротив все об отце. Кое-где и правда мелькают зеркальные блики. Но глаз почему-то останавливается больше не на Николае Гумилеве в военной форме, не на измученном лице на предсмертной фотографии, а на смешном рисунке, где голый охотник мчится, потрясая копьем за неким зверем, оленем, кажется. Это папа рисовал для маленького сына, сочиняя для него истории. И таких рисунков оказывается много.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте swobodanews.ru.